Глава 42. Вельзевул в Америке. Когда междусистемное судно «Карнак» по прошествии двух дианосков начало опять падать дальше, и когда убежденные последователи нашего достопочтимого Малана Сердина опять уселись на свои обычные места, Хасин снова обратился к Вельзевулу со следующими словами. «Дорогой мой дедушка, позволь мне, как ты велел, напомнить тебе о трехмозных существах планеты Земля, о как их, о существах, которые возникают и существуют как раз на диаметрально противоположной стороне места, где процветает современная тамошняя цивилизация, и которые, как ты говорил, очень большие мастера танцевать фокстрот. Насчет американцев, что ли?» «Вот-вот именно про этих американцев!» — обрадованно воскликнул Хасин. «Как же, я помню. Я действительно обещал рассказать тебе немного и об этих тамошних современных комиках». И Вельзевул начал так. «На эту часть поверхности твоей планеты, которая в настоящее время именуется Северная Америка, я попал как раз перед окончательным моим уходом с этой солнечной системы. Поехал я туда с моего последнего места существования там, а именно с материка Европа, из города Париж. С материка Европа я поехал туда, как это делают там все современные так называемые доллар имущие на, как они называют, комфортабельном пароходе, и приехал в самую столицу Северной Америки, в город Нью-Йорк, или, как его иногда там называют, город коллекции всех народов Земли. С пристани я поехал прямо в рекомендованный мне одним из моих парижских знакомых отель, называющийся «Мажестик», который почему-то назывался еще еврейским, хотя и неофициально. Устроившись в этом «Мажестик» или в этом еврейском отеле, я в тот же день пошел разыскивать тоже рекомендованного мне другим моим парижским знакомым одного тамошнего мистера. Слово «мистер» на этом материке именуется вообще всякое существо мужского пола, не носящее так называемую юбку. Когда я пришел к этому мистеру, которому я имел рекомендательное письмо, он, как подобает всякому истому деловому американцу, был завален бесчисленными, как там говорят, долларными делами. По-моему, теперь же с самого начала моих разъяснений про этих американцев не мешает сразу отметить то, что они, особенно современные, которые составляют коренное население на этой части поверхности твоей планеты, почти все вообще занимаются только этими долларными делами. Другими же делами или профессиями, неизбежно требующимися в процессе существенского существования, там, среди них, занимаются исключительно только существа, приехавшие временно с других материков, в целях, как там говорят, на заработки. В этом отношении у твоих современных любимцев, главным образом водящихся на этом материке, уже окружающие условия обычного существенского существования превратились, так сказать, в тра-ла-ла-луа-ла-ла-ла, или, как бы определил наш почтенный учитель Малана Средин, долгодержащийся только в спокойной среде мыльный пузырь. В настоящее время там, у них, эти окружающие условия обычного совместного существования уже получились таковые, что если почему-либо перестанут приезжать к ним с других материков на заработки, требующиеся для обычного их совместного существования всякие профессионалы-специалисты, то можно смело сказать, что в течение одного месяца совсем замрет весь установившийся уклад их обычного существования, так как даже хлеба некому будет печь. Основной причиной постепенного получения такой именно ненормальности там у них явились, с одной стороны, ими самими установленный закон в смысле прав обращения родителя в отношении своих детей, а с другой стороны, постановление иметь при школах для детей так называемую сберегательную кассу долларов и принцип прививать в детях любовь к этим долларам. Вот благодаря этому и еще нескольким другим, тоже ими самими установленным своеобразным внешним условиям обыкновенного существования, в общем наличии каждого из основных обитателей этого материка, достигшего ответственного возраста, главенствующим, импульсирующим фактором их ответственного, так сказать, стремительного существования, делается только любовь делать долларные дела и иметь их много. Вот почему каждый из них всегда делает долларные дела, причем всегда одновременно несколько. Сказанный мистер, которому я имел рекомендательное письмо, хотя тоже был очень занят такими долларными делами, тем не менее принял меня очень любезно. Когда он прочитал предъявленное ему мною рекомендательное письмо, в нем сразу начался странный, даже некоторыми твоими любимцами уже замеченный процесс, сделавшийся тоже у современных твоих любимцев вообще присущностью и именующийся ими несознательно хорохориться. А произошел в нем этот странный процесс потому, что в предъявленном мною письме упоминалось и ссылалось на имя одного такого другого моего знакомого, тоже мистера, который, по мнению многих, также и этого, считается, как там за глаза называют, пройдоха высшей марки, то есть долларный делец. Несмотря на охвачивание всего его сразу такой, свойственной современным твоим любимцам присущностью, он все же, разговаривая со мной, постепенно, с течением времени, успокоился и под конец сказал мне, что он готов отдаться в мое полное распоряжение. Но вдруг что-то вспомнил и сразу добавил, что, к великому его сожалению, по совершенно независящим от него обстоятельствам, сделать это сегодня никак не может, а будет делать с завтрашнего дня, так как очень сильно занят важными делами. И действительно, при всем своем желании он этого сделать не мог бы, так как эти несчастные американцы, которыми всегда управляют эти их долларные дела, могут делать то, что они сами хотят, только по воскресеньям. Я же был у него как раз не в воскресный день. Там, на этом материке, всякие, как долларные, так и другие дела, никогда не зависят от самих существ, а наоборот, тамошние твои любимцы всегда сами вполне зависят от этих своих дел. Короче говоря, так как этот день не был воскресным днем, этот ист-американский мистер не смог сделать того, что ему хотелось, а именно пойти со мною и знакомить меня с нужными мне людьми. И потому мы условились встретиться с ним на другое утро в определенном месте знаменитой там улицы, называющейся Бродвей. Эта улица Бродвей является главной и первой не только в этом Нью-Йорке, но, как там говорят, по своей длине является первой из всех больших современных городов на твоей планете. На другой день я и отправился туда. Вследствие того, что автомобиль такси, на котором я поехал на это место, попался мне не в выделке заводов мистера Форда, я приехал слишком рано, и поэтому этого мистера еще не было. В ожидании его я начал прогуливаться, но так как оказалось, что в этой части улицы Бродвей все нью-йоркские так называемые брокеры перед их знаменитым ленч делают променад, то на этом месте постепенно начала образовываться большая толкотня, ввиду чего я и решил, чтобы избежать ее, уйти и сесть где-нибудь в таком месте, откуда я смог бы увидеть, когда придет ожидаемый мною мистер. Таким соответствующим местом оказался неподалеку находящийся типичный тамошний ресторан, из окон которого можно было видеть всех прохожих. Надо, кстати, отметить, что там, на твоей планете, ни в какой другой группировке твоих любимцев на местах их существования нет столько ресторанов, как в этом Нью-Йорке. Их особенно много в главных его частях, причем содержателями этих ресторанов там являются главным образом армяне, греки и русские евреи. Теперь, мой мальчик, в целях твоего отдыха от активного мышления я хочу некоторое время уже совсем придерживаться к форме мышления нашего дорогого учителя Малана Средина и изложить относительно одного в высшей степени оригинального обыкновения, практикующегося за последние годы в этих современных нью-йоркских ресторанах. Так как недавно власть имущими существами этой группировки строго запрещены обыкновенным существам выделка, привоз и употребление так называемой алкогольной жидкости, и также даны соответствующие приказания тем тамошним существам, на которых уповается их благополучие, то потому такую жидкость там обыкновенным существам достать почти невозможно. Но в этих нью-йоркских ресторанах разные алкогольные жидкости под наименованием «Арак», «Дузиков», «Шотландское виски», «Бенедиктин», «Водка», «Гран Марнье» и много разных других жидкостей под всевозможными названиями, которые выделываются исключительно только на так называемых «старых баржах» на море, вблизи берегов этого материка можно иметь сколько угодно. Самый цимис сказанного обыкновения заключается в том, что если показать безымянный палец руки и, прикрыв правой ладонью одну половину рта, произнести наименование какой-либо жидкости, то сразу, без всякого другого разговора, таковая жидкость подается на стол, но только в бутылке из-под лимонада или из-под знаменитого французского виши. Теперь постарайся самой максимальной интенсивностью напрячь свою волю и осуществить в своем наличии всеобщую мобилизацию твоих воспринимательных органов, дабы, решительно ничего не пропуская, воспринять и притворить в себе все касающееся того, как именно на море, на старых баржах, близ берегов этого материка, приготовляются даже перечисленные эти американские алкогольные жидкости. Я очень сожалею о том, что мне не пришлось как следует познакомиться со всеми деталями и такой современной земной науки. Я только тогда узнал, что во все рецепты приготовления их входят следующие так называемые серные, азотные и соляные кислоты. И что самое главное, заклинание очень знаменитого современного немецкого профессора Кишмингофа. Это последнее, а именно заклинание профессора Кишмингофа, для американских алкогольных жидкостей интересно до восхищения, и делается оно, как говорят, следующим образом. Для этого нужно прежде всего по какому-нибудь уже известному специалистам этого дела рецепту приготовить 1000 бутылок жидкости, причем следует приготовить непременно 1000 бутылок, так как если приготовлено будет хотя бы на 1 бутылку больше или меньше, то заклинание действовать уже не будет. Таким образом, приготовленную 1000 бутылок следует расставить на полу и потом молча поставить рядом 1 бутылку с какой-нибудь настоящей, где-нибудь существующей там алкогольной жидкостью всего на 10 минут. И, почесывая левой рукой правое ухо, Надо очень медленно и непременно с расстановкой произнести это самое алкогольное заклинание. И тогда не только вся та тысяча бутылок, налитая жидкостью, моментально превращается в ту именно алкогольную жидкость, которая имеется в той одной бутылке, но также приобретается и то название, какое носит эта одна бутылка с настоящей алкогольной жидкостью. Среди заклинаний этого беспримерного немецкого профессора Кишмингофа имеется, как я узнал, несколько очень и очень удивительных. Этот знаменитый по этой отрасли специалист, немецкий профессор, эти свои замечательные заклинания начал, как говорят, изобретать совсем недавно, а именно в первые годы тамошнего последнего общеевропейского большого процесса взаимного уничтожения. Когда в его отечестве, Германии, начался продуктовый кризис, он, входя в положение своих компатриотов, изобрел первое свое заклинание, заключавшееся в том, чтобы очень дешево и экономно приготовлять куриный суп. Это его первое заклинание так и называется – немецкий куриный суп. А делается это первое его заклинание тоже в высшей степени интересно, а именно в очень большую кастрюлю, поставленную на плиту, наливается обыкновенная вода, и в нее насыпается несколько лепестков петрушки, очень мелко нарезанных. Дальше нужно открыть настежь обе двери кухни, а если второй двери не имеется, то следует раскрыть настежь одно из окон. И, произнося очень громко заклинание, большим карьером прогонять сквозь кухню какую-нибудь курицу. После всего этого в кастрюле и должен получиться привкуснейший куриный суп. Я также слышал, что этим заклинанием существа Германии в года этого большого процесса взаимного уничтожения пользовались очень усиленно, так как этот способ приготовления куриного супа на деле оказался якобы хорошим и, во всяком случае, весьма экономным. Дело в том, что одной курицы может хватить на очень долгое время, потому что та же самая курица может прогоняться до тех пор, пока сама курица почему-либо, как там же говорится, забастует и не захочет больше дышать воздухом. А в случае, если эта курица, существующая среди твоих любимцев, еще не успела заразиться притворством и действительно не захочет больше дышать воздухом, то там, среди существ этой группировки, именующейся Германия, относительно этого, как я выяснил, был установлен однотипный обычай. А именно, когда курица объявляла такую забастовку, то владельцы ее очень торжественно жарили ее в духовой печке и для такого торжественного случая обязательно приглашали на обед всех своих родственников. Интересно отметить и то, что другой их профессор, тоже знаменитый по имени Штейнер, во время своих так называемых научных исследований сверхъестественных явлений математически установил, что когда на таких званных обедах подобную курицу подавали на стол, то все владельцы ее всегда говорили одно и то же. А именно всякая хозяйка дома, закатывая глаза под лоб и указывая рукой на курицу, с умилением говорила, что это знаменитый памирский фазан, и что этот фазан прислан им с нарочным из Памира их дорогим племянником, который проживает там в качестве консула их великого Фатерланда. Вообще на этой планете существует очень много заклинаний для всевозможных целей. Такие заклинания там увеличились особенно после того, как многие из существ этой оригинальной планеты начали делаться специалистами по сверхъестественным явлениям и стали называться оккультистами, спиритами, теософами, фиолетовыми магами, хиромантами и тому подобными. Эти специалисты, кроме того, что могут творить сверхъестественные явления, Могут также очень хорошо мутные очки втирать до ослепительного блеска. Это самое американское запрещение употребления алкоголя может опять служить нам хорошим выясняющим примером, чтобы понять, насколько атрофированы возможности для окристаллизирования данных существенского соображения у современных ответственных властимущих существ, раз там могла повториться такая бессмыслица. Там, на этом материке, благодаря этому запрещению, этот самый алкоголь начали в настоящее время употреблять уже все без исключения, даже и те, которые в иных условиях, наверное, никогда его не употребляли бы. В настоящее время там, на материке Америка, с употреблением алкоголя происходит точно то же самое, что было относительно жевания семян цветка мака существами страны Моралплейси. Разница только в том, что тогда в стране Моралплейси существа пристрастились употреблять только настоящие семена цветка мака. Теперь же в Америке существа употребляют какую попало жидкость, лишь бы она носила название какой-нибудь из алкогольных жидкостей, существующих где-нибудь на их планете. И еще разница в том, что в смысле скрывания от правительственного надзора самого факта употребления запрещенного продукта современные существа, водящиеся на этом материке Америка, не так уж наивны, как были существа эпохи Моралплейси. Насколько современные твои любимцы в этом отношении пошли далеко, ты очень хорошо поймешь из следующих примеров. В настоящее время там всякий тамошний молодой человек, у которого более или менее уже высохло на губах материнское молоко, непременно уже носит при себе на вид совершенно обыкновенную, безвредную папиросницу или сигарницу. И когда он сидит в ресторане или в тамошних знаменитых дансингах и вынимает эту свою папиросницу или сигарницу из кармана, то всякий, конечно, думает, что он хочет закурить. Но нет, он известным образом вертит эту свою папиросницу или сигарницу, и вдруг у него в левой руке оказывается миниатюрная рюмка, а правой рукой из этой папиросницы или сигарницы он потихонечку и полегонечку наливает себе в эту свою миниатюрную рюмку какую-то жидкость, наверное, шотландское виски, но выделанную, как я тебе уже сказал, на какой-нибудь барже вблизи берегов Америки. Раз же, во время моих тогдашних наблюдений, я был очевидцем другой еще картины. В одном из сказанных ресторанов, недалеко от моего стола, сели две молодые американки. Служитель, или как они называют лакей, этого ресторана подал им бутылку какой-то минеральной воды и два стакана. Одна из них повернула каким-то особым образом ручку своего модного зонтика, и из этой ручки в стаканы их начала тоже спокойненько и медлительно литься какая-то жидкость, очевидно, тоже шотландское виски или что-нибудь в этом роде. Короче говоря, мой мальчик, на этом материке Америка повторяется то же самое, что совсем недавно было в той большой общественности, которая называется Россия, где власть имущие ответственные существа тоже запретили тамошним существам употреблять знаменитую русскую водку, благодаря какому запрещению существа эти очень скоро приспособились вместо этой водки употреблять не менее знаменитую ханжу, от употребления которой там даже и поныне ежедневно умирают тысячи этих несчастных существ. Но современным американским существам и в этом случае следует отдать справедливость. Они в умении скрывать от начальства употребление знаменитого алкоголя нацивилизовались тоже намного лучше существ общественности России. Итак, мой мальчик, чтобы не толкаться на улице, я зашел в один типичный нью-йоркский ресторан и, сев там за один из столов, стал из окна смотреть на толпу. Благодаря тому, что там, на твоей планете, вообще принято, что когда сидят в ресторане или в другом каком-нибудь общественном месте, всегда обязательно следует хоть за что-нибудь платить, как они называют, деньги в пользу владельца данного учреждения, то поэтому и я, чтобы сделать то же самое, потребовал себе стакан знаменитого тамошнего, как они называют, оранжада. Этот знаменитый американский напиток выдавливается из апельсина и из знаменитого тамошнего так называемого грейпфрукта. И существа этого материка пьют его всегда и всюду в невероятно большом количестве. Этот их знаменитый оранжат иногда в жару, слов нет, их освежает, но зато своим действием на так называемые слизистые оболочки их желудков и кишок этот их напиток тоже является одним из многих других тамошних факторов, которые все вместе, хотя и медленно, но зато неуклонно верно постепенно ведут к уничтожению той их ненужной и никчемной функции, которая называется пищеварительная функция желудка. Итак, сидя в сказанном ресторане за этим знаменитым оранжадом и разглядывая прохожих в расчете найти среди них ожидаемого мною мистера, я от скуки начал разглядывать также и вещи, находящиеся в этом ресторане. На столе, за которым я сидел, между прочими вещами, я увидел также и так называемое меню этого ресторана. Меню там, на твоей планете, называется кусок бумажки, на котором написаны все сорта еды и питья, какие имеются в данном ресторане. Я начал читать, что было написано на этой самой бумажке. На ней, между прочим, было написано, что в этот день там можно было потребовать 78 разнообразных блюд. Это меня очень удивило, и я тогда подумал, какая же должна быть на кухне плита у этих американцев, если они могут готовить на ней для одного дня 78 блюд. Дело в том, что я там был на всех материках и бывал в гостях очень многих существ разных каст. Я много раз видел так же, как у меня дома готовят кушанье, и потому я уже до этого более или менее знал, что для приготовления одного блюда требуется по крайней мере две или три кастрюли. И потому я начал соображать, что раз эти американцы готовят в одной кухне 78 блюд, то им непременно должно потребоваться около 300 кастрюль. Мне захотелось увидеть картину, каким образом на одной плите возможно поместить около 300 кастрюль. И вследствие этого я тогда решил дать хороший, как там говорят, тип лакею, который подавал мне оранжет, чтобы он устроил мне возможность пойти на кухню ресторана и посмотреть своими глазами на такую представляющуюся мне картину. Лакей каким-то образом устроил это, и я пошел на кухню. Когда я пришел туда, как ты думаешь, какую картину я увидел? Плиту с 300 кастрюль? Нет. Я увидел там только маленькую газовую так называемую фистулку-печку, какие обыкновенно имеют у себя в комнатах так называемые принципиальные холостяки или ненавистницы мужчин, то есть старые ни к чему не годные девы. Рядом с этой фистулкой-печкой сидел очень толстошейный повар шотландского происхождения и читал неизбежную для американца газету, кажется, газету «Таймс». Я с удивлением стал глядеть кругом и на толстую шею этого повара. Пока я так с удивлением смотрел кругом, на кухню пришел один лакей из зала ресторана и на старом английском языке заказал этому толстошейному повару одно очень сложное блюдо. По-моему, не мешает сказать тебе также о том, что я тогда еще заметил, что акценту этого лакея, который заказал блюдо с очень мудреным названием, что он только недавно приехал сюда с материка Европа, очевидно, с мечтами здесь набить себе карманы американскими долларами. Именно с мечтами, какие имеет вообще всякий европеец, не бывавший еще в Америке, об этих в настоящее время в Европе никому не дающих спокойно спать американских долларах. Когда этот кандидат на американского миллиардера заказал такое мудреное блюдо толстошейному повару, этот посредний, не торопясь и очень тяжело, встал со своего места и первым долгом снял со стены маленькую, как там же называют, холостецкую сковородку. Зажегший далее свою миниатюрную фистулку, он поставил на нее эту сковородку, а потом, также тяжело двигаясь, подошел к одному из многих стоявших там шкафов, достал из него банку с какими-то консервами и, открыв ее, положил все содержимое в ней на сказанную сковородку. Потом таким же образом он подошел к другому шкафу и из него достал тоже банку с какими-то консервами. Но на этот раз из содержимого этой банки он положил на сковородку только немного и, помешав всю эту получившуюся смесь, очень аккуратно положил на тарелку, которую и поставил на стол. А сам опять сел на старое свое место и принялся за прерванное им чтение газеты. Этот толстошейный повар делал все это совершенно безразлично, как настоящий автомат. По всем его движениям было ясно видно, что его мысли витают где-то, наверное, в тех им воображаемых местах, где произошли события, о которых он только что прочел в этой американской газете. Скоро на кухню пришел лакей, заказавший это мудреное блюдо с громадным так называемым медным блюдом, на котором имелись множество так называемых модных приборов, сделанных из дутого металла. И поставив на сказанное блюдо также тарелку с таким странным кушаньем, он все это понес в зал ресторана. Когда я вернулся туда же и сел опять за свой стол, то увидел, что недалеко за другим столом сидел какой-то мистер и, облизываясь, ел то блюдо, приготовление которого я случайно был на кухне свидетелем. И когда я опять посмотрел через окно на улицу, то, наконец, заметил в толпе ожидавшегося мною мистера, и потому, сейчас же расплатившись, я оставил этот ресторан. Теперь же, мой мальчик, продолжая придерживаться образа мышления нашего дорогого учителя, не мешает сказать тебе немного также относительно разговорного языка этих американских существ. Дело в том, что еще до приезда на этот материк я уже говорил на том разговорном языке, на котором говорят существа этого материка, а именно на так называемом английском разговорном языке. С первого же дня моего прибытия в столицу этой Северной Америки я уже начал в разговорных сношениях испытывать большое неудобство, так как оказалось, что хотя для разговорных сношений между собой они и употребляют этот английский разговорный язык, но у них этот английский разговорный язык какой-то особый, совсем своеобразный. И вот, испытав такое неудобство, я решил изучать и этот их своеобразный разговорный английский язык. На третий день моего приезда туда, когда я шел к моему новому знакомому мистеру специально, чтобы попросить его рекомендовать мне какого-нибудь учителя для изучения этого английского языка, я вдруг увидел на небе, отраженные прожекторами, американскую рекламу со следующим текстом. «Школа языков по системе мистера Чаттерлиц, 13 Норт 293 Стрит». И было перечислено, какой язык в какой срок можно изучить. А насчет самого американско-английского языка, между прочим, сказано было, что изучение его от 5 минут и до 24 часов. Сразу я не мог понять, в чем дело, но все же решил на другое утро пойти по указанному адресу. Когда я на другое утро разыскал его, этот мистер Чаттерлиц сам лично принял меня и, узнав о том, что я хочу изучить американско-английский язык по его системе, он первым долгом объяснил мне, что по его системе изучение этого разговорного языка может быть трех видов, и что каждый такой вид отвечает какой-нибудь специальной надобности. Первый вид, сказал он, это такой разговорный язык, когда человеку непременно требуется здесь, у нас, в Америке, зарабатывать наши здешние доллары. Второй вид требуется тому, кто хотя и не нуждается в наших долларах, но все же любит делать долларные дела, а также для того, чтобы, вращаясь в обществе наших американцев, все думали, что он не что-нибудь так себе, а настоящий джентльмен, воспитанный по-английски. А что касается третьего вида, то этот вид английского языка нужен тому, кто желает иметь возможность везде и всюду и в любое время доставать шотландское виски. Так как требуемое время для изучения по его системе второго вида английского языка не более отвечало, то я решил сейчас же заплатить ему требуемые доллары, чтобы узнать секрет его системы изучения этого второго вида английского языка. Когда я уплатил следуемые ему доллары, и после того, как он, внешне якобы небрежно, а в действительности не бесставший тоже уже свойственной всем существам твоей планеты жадности, положил мои доллары в свой секретный карман, он объяснил мне, что для изучения этого второго вида требуется запомнить всего только 5 слов. Дальше он еще добавил, что если мне потребуется разговаривать с одним или несколькими ихними мистерами, то следует только иногда произнести какое-нибудь одно из этих 5 слов. «Этого будет достаточно», — сказал он, — «чтобы все думали, что вы, во-первых, хорошо знаете английский язык, а во-вторых, что вы большой мастер вести долларные дела». Хотя система этого многоуважаемого Чаттерлица была очень оригинальна и хороша, но мне не пришлось использовать ее на деле. А не пришлось вследствие того, что на другой же день я случайно встретил на улице одного старого знакомого, так называемого редактора с материка Европа, который указал мне в разговоре более идеальный секрет американского языка. Когда я в разговоре, между прочим, сказал ему, что я вчера относительно здешнего языка ходил к мистеру Чаттерлиц и говорил немного об его системе, он на это и сказал. «Знаете ли вы, почтенный мой доктор, за то, что вы состоите там, у нас, подписчиком нашей газеты, я не могу не открыть вам одного секрета здешнего языка». И дальше он сказал. «Раз вы уже знаете несколько наших европейских языков, то, применяя этот мой секрет, вы можете владеть в совершенстве здешними языками и действительно иметь разговорные сношения о чем угодно, а не только для того, чтобы все другие думали о вашем знании английского языка, для какой цели действительно система этого Чаттерлиц очень хороша». Еще дальше он объяснил, что если во время произношения любого слова, взятого из любого европейского языка, вообразить, что во рту находится горячая картошка, то получится вообще слово английского языка. А если вообразить, что на этой самой горячей картошке посыпан еще как следует толченый красный перец, то это уже будет произношение в совершенстве здешнего американско-английского языка. Он еще посоветовал не стесняться в выборе слов из европейских языков, так как английский язык составлен вообще из бессистемного сбора почти всех европейских языков, и потому для всякого обычного понятия в этом языке имеется несколько слов, и вследствие этого вы почти всегда попадете на нужное слово. А если по отчаянию вы употребите слово, совершенно отсутствующее в этом языке, то тоже беды мало. В худшем случае слушатель будет думать, что он сам не знает данного слова. С вашей же стороны требуется только хорошо вообразить о сказанной горячей картошке и больше никаких новомодных женских чулок. Относительно моего секрета я ручаюсь и могу даже смело сказать, что вы можете перестать быть нашим подписчиком, если, выполняя точно мой совет, ваш здешний язык не будет идеальным. Через несколько дней мне понадобилось поехать в город, в Чикаго. Этот город является вторым по величине городом на этом материке Северная Америка и является как бы второй столицей. Сопровождая меня туда, мой нью-йоркский знакомый мистер дал мне рекомендательное письмо одному тамошнему тоже мистеру. Как только я приехал в этот город Чикаго, я отправился прямо к этому самому тамошнему мистеру. Этот чикагский мистер оказался очень любезным и в высшей степени предупредительным. Его звали мистер Пуп. В первый же день вечером этот любезный и обаятельный мистер Пуп предложил мне, чтобы я, как он выразился, не скучал в этом совершенно незнакомом мне городе, пойти с ним в дом одних его знакомых. Я, конечно, согласился. Когда мы пришли туда, мы застали там порядочное число американских молодых существ, таких же гостей, как и мы. Все гости оказались весьма веселыми и очень игривыми. Они рассказывали по очереди присмешные истории, и смех от этих их рассказов стоял в комнате, как дым в юго-ветреный день над трубами американских заводов, в которых приготовляют американские сосиски, подходящие, называющиеся хот-дог. Так как я сам тоже люблю посмеяться над смешными историями, то этот мой первый вечер в городе Чикаго прошел очень и очень весело. Это все было бы очень благоразумно и восхитительно, если бы не одна черта в этих рассказах, которая меня тогда, в первый вечер, сильно удивила и озадачила. Удивили же меня именно их так называемые двусмысленность и сальность. Сальность и двусмысленность этих рассказов была такова, что любой из этих американских молодых рассказчиков дал бы 10 лишним очков вперед знаменитому там на планете Земля Боккаччо. Боккаччо – это имя одного писателя, который написал для существ Земля очень поучительную книгу под названием «Декамероны», которая в настоящее время там очень распространена и является самой любимой книгой современных существ, водящихся на всех материках и принадлежащих почти ко всем тамошним общественностям. На другой день, тоже вечером, этот добрый мистер Пуп повел меня опять к своим знакомым, но уже к другим. Там тоже было большое число американских молодых существ мужского и женского пола, которые сидели по разным углам очень большой комнаты и тихо и очень мирно беседовали. Когда и мы сели, ко мне, немного погодя, подсела одна молоденькая, хорошенькая американка и начала со мною разговоры разговаривать. Я стал, как там вообще полагается, поддерживать этот разговор, и мы говорили о всякой всячине. Причем она, между прочим, много расспрашивала меня о городе Париже. Среди разговора эта молодая американка, так называемая барышня, ни с того ни с сего вдруг начала гладить мою шею. Я тогда подумал, какая она добрая. Наверное, она заметила на этом месте моей шеи блоху и теперь гладит это место, чтобы скорее прошло причиненное блохой раздражение. Но когда в скорости я заметил, что все находящиеся здесь молодые американские существа тоже гладили друг друга, я очень удивился и никак не мог понять, в чем тут дело. Мое первоначальное предположение относительно блох отпадало само собой, так как никак невозможно было предположить, чтобы у всех на данных местах сидели блохи. Я начал думать, что бы это значило. Но сколько ни старался, никак не мог себе этого выяснить. Когда позже, выйдя уже из этого дома на улицу, я попросил объяснение этому у мистера Пуппа, то он сначала неудержимо стал хохотать, обозвав меня простофилией и отсталым деревенщиной, и после, немного успокоившись, сказал: «Чудак вы какой! Ведь мы же сейчас были на питтинг-партии!» И, продолжая смеяться над моей наивностью, объяснил, что вчера мы тоже были на партии, но на стори-партии. «А завтра, — продолжал он, — я думал с вами пойти на суиминг-партии, где молодежь купается вместе, но, конечно, все одетыми в специальные купальные костюмы». Когда он заметил, что на моем лице продолжает еще оставаться недоумевающее удивление, он добавил: «А если вам почему-либо не нравятся такие скромные партии, мы можем пойти и на такие, которые не общедоступны, тем более что у нас много и таких партий, и я состою членом нескольких из них. А на таких не общедоступных партий мы можем, если пожелаем, иметь кое-что и посущественнее». Но я не воспользовался любезностью этого обязательного и чересчур любезного мистера Пуппа, так как на другое же утро получил телеграмму, согласно которой мне потребовалось поехать обратно в Нью-Йорк. В этом месте своего рассказа Вельзевул вдруг задумался и, по прошествии довольно продолжительного времени, глубоко вздохнув, продолжал говорить так: «На другой день я не уехал, как решил, по получении телеграммы с утренним поездом, а отложил свой отъезд до ночного поезда. Так как то, что послужило основанием задержки моего отъезда, может быть для тебя хорошей иллюстрацией, злостностью результата одной выдумки этих самых американских существ, которая очень распространена по всей твоей планете и является одной из главных причин продолжавшегося, так сказать, размельчения психики всех прочих трехмозных существ этой злосчастной планеты, то я расскажу тебе и об этом немного подробнее. Именно эта злостная выдумка существ этого материка, про которую я собираюсь теперь объяснить тебе, не только послужила главной причиной для ускорения темпа еще большего размельчения психики всех трехмозных существ, водящихся на этой твоей злосчастной планете, но явилась и продолжает являться также причиной и того, что в существах всех прочих материков последнего времени уже окончательно уничтожилась и та единственная существенская функция, которую свойственно иметь всем трехмозным существам, и которая в их наличии еще до последнего времени возникала сама по себе, именно та существенская функция, которую всюду называют здравый инстинкт подозревать истину в действительности. Вместо такой очень необходимой для всякого трехмозного существа функции во всех них начала постепенно окристаллизовываться другая, особенная, очень определенная функция, действие которой вызывает в носителе ее постоянное сомнение во всем. Это их злостная выдумка у них самих именуется реклама. Чтобы ты лучше понял дальнейшее, мне следует прежде всего сказать, что еще за несколько годов до этого моего приезда на материк Америка я как-то раз ехал по материку Европа и купил себе для чтения в вагоне несколько книг, чтобы скоротать предстоящее мне долгое и скучное железнодорожное путешествие. И в одной из этих книг, написанный очень известным там писателем, я прочел одну статью об этой Америке, в которой очень много говорилось о так называемой бойне, существующей как раз в этом самом городе Чикаго. Бойней называется там такое специальное место, где трехмозные земные существа производят уничтожение существования тех существ разных других форм, планетные тела которых они, опять-таки, из-за тех же ненормально установившихся условий обыкновенного существенского существования, пристрастились употреблять для своей первой существенской пищи. И при этом, производя такое свое проявление в этих специальных учреждениях, они еще говорят и воображают, что делают это по необходимости и якобы вполне так называемым гуманным образом. Этот самый тамошний современный, очень известный писатель или автор этой книги восхищенно описывал, как очевидец, такую в высшей степени хорошо, по его мнению, организованную бойню в этом самом городе Чикаго. Он писал о ее всевозможных усовершенствованных машинах и об ее необыкновенной чистоте. Писал, что при этой бойне не только гуманность к существам других форм доведена до божественности, но что и машины усовершенствованы там почти до того, что в одни двери загоняется живой бык, а из других дверей через какие-нибудь 10 минут вы, если пожелаете, можете получить уже в готовом виде горячие сосиски. Наконец, он особенно подчеркивал, что все это делается совершенно без участия человеческих рук, одними усовершенствованными машинами, и что потому, дескать, там все и получается настолько чисто и опрятно, что чище и опрятнее ничего невозможно себе даже и представить. Через несколько годов после прочтения этой книги мне пришлось об этой чикагской бойне опять прочесть почти то же самое в одном тоже серьезном русском журнале, в котором эта бойня восхвалялась в том же духе. О той же чикагской бойне я слышал потому еще от тысячи разных существ, причем многие из них были якобы очевидцами тех чудес, о которых они рассказывали. Словом, до моего приезда в город Чикаго я уже уверенно знал, что там имеется такое небывалое на земле чудо. А надо тебе заметить, что я очень интересовался всегда и такого рода их учреждениями, а именно местами, где твоими любимцами уничтожалось существование разных форм земных существ. И кроме того, с тех пор, как я начал организовывать на планете Марс свою обсерваторию и иметь дело в этой обсерватории с разными машинами, я начал тоже всегда и всюду проявлять большой интерес и ко всякого рода другим машинам. Вот почему, когда я случайно попал в этот самый город Чикаго, я подумал, что было бы с моей стороны непростительно не воспользоваться этим случаем и не посмотреть этой знаменитой чикагской бойни. И утром, в день моего отъезда оттуда, я и решил поехать в сопровождении одного моего нового чикагского знакомого осматривать это редкое сооружение твоих любимцев. Приехав туда, мы, по указанию одного из помощников главного директора, взяли в качестве проводника одного служащего из отделения какого-то банка, находящегося также и при этой бойне, и вместе с ним отправились осматривать ее. В сопровождении его мы прежде всего прошли по местам, куда пригоняются и где до убоя находятся несчастные четвероногие существа. Это место было таким же, как вообще во всех этого рода учреждениях на этой планете. Только масштаб этого специального места был значительно больше. Но вместе с тем оно было и гораздо грязнее, чем в бойнях, виденных мною прежде в других странах. Потом мы прошли еще несколько так называемых корпусов. Один из них был склад-ледник для готового мяса. В другом простыми молотками уничтожали существование четвероногих существ, и тут же сдиралась с них кожа, что тоже делалось так же, как и вообще в других бойнях. Между прочим, проходя по этому последнему корпусу, я помню, тогда еще подумал, наверное, здесь это место обслуживает убой скота, предназначенного специально для евреев, которые, как я уже знал, согласно кодексу религии, уничтожают четвероногих существ особым образом. Пока мы ходили по сказанным корпусам, Прошло довольно много времени, и я все ожидал, когда же мы наконец придем в то настоящее отделение, о котором я так много слышал и которое именно я и решил обязательно осмотреть. Но когда я высказал проводнику мое желание скорее попасть в такое отделение, то оказалось, что все, что имеется в этой знаменитой чикагской бойне, мы уже осмотрели, и что никаких других отделений больше нет. Я там, мой дорогой мальчик, не видел нигде ни одной машины, если не считать валиков на рельсах, которые служат для передвижения тяжелых туш, и которые тоже имеются на всех бойнях. Зато грязи в этой чикагской бойне видел сколько угодно. По чистоте и прочему устройству виденная мною за 2 года до этого бойня города Тифлиса могла бы дать много очков вперед этой бойне города Чикаго. В этой тифлисской бойне никогда, например, нельзя было встретить где-нибудь на полу хоть каплю крови, а здесь, в чикагской бойне, везде и всюду попадались на каждом шагу целые лужи крови. Очевидно, какой-нибудь компании американских дельцов, которым стало уже свойственно для всякого вообще дела применять непременно рекламу, понадобилось сделать рекламу и о чикагской бойне, чтобы по всей планете распространилось о ней такое ложное, совершенно не соответствующее действительности представление. Они, наверное, и в этом случае, как это у них вообще принято, не пожалели своих долларов, а также благодаря тому, что у современных земных так называемых писателей и репортеров уже окончательно атрофирована священная существенская функция совесть, добились того, что почти у всех твоих любимцев, водящихся на всех материках, окристаллизовалось такое именно определенно раздутое представление о бойне города Чикаго. Это они действительно, можно сказать, сделали уже чисто по-американски. На этом материке Америка трехмозные существа так наловчились делать эту свою рекламу, что в отношении их вполне возможно применить поговорку нашего дорогого Малана Средина, в которой говорится: «Тот станет другом рогатому, кто усовершенствуется до такой разумности и такого бытия, что сумеет обыкновенную муху превратить в слона». Они действительно так хорошо наловчились из мухи делать слона и делают это так часто, что в настоящее время уже при виде настоящего американского слона непременно требуется, как говорится, помнить себя всем своим существом, дабы при этом не воспринялось тебе впечатление от мухи. Из Чикаго я вернулся опять в Нью-Йорк, и вследствие того, что все мои намерения, для выполнения которых я и поехал на этот материк, тогда осуществились неожиданно очень скоро и довольно удачно, и так как окружающая обстановка и условия обычного существования оказались отвечающими требованиям моего периодического полного отдыха, сделавшегося для меня уже обыкновением за время этого моего последнего самоличного пребывания на поверхности твоей планеты, я решил остаться там подольше и существовать, водясь с тамошними существами, только согласно неизбежно происходящим во мне существенским ассоциациям. Существую сказанным образом в этом центральном пункте существ этой современной большой группировки и сталкиваясь по всяким поводам с разными типностями из их среды, я как-то раз, без всякой преднамеренности, а в силу только приобревшейся во мне привычки, так сказать, мимоходом уметь собирать материал для той моей статистики, которую, как я уже говорил тебе, я за все время этого моего последнего самоличного пребывания среди твоих любимцев вел в целях сопоставления главным образом процентной степени распространенности среди существ разных группировок всяких среди них существующих болезней и странных существенских так называемых субъективных пороков, проконстатировал очень сильно меня заинтересовавший факт, а именно, что в общем наличии почти половины из встречаемых мною там трехмозных существ происходящая функционизация для трансформации первой существенской пищи дисгармонирована, то есть, как бы они сами сказали, испорчены их пищеварительные органы. И что почти четверть из них имеют уже или являются, так сказать, кандидатами иметь специфическую для тамошних существ болезнь, именующуюся у них импотенция, благодаря именно которой очень многие из существ твоей планеты навсегда лишаются возможности продления своего рода. Когда я это случайно проконстатировал, то во мне возник большой интерес к существам именно этой новой группировки, и потому я с этих пор предрешенную мною до этого форму моего существования среди них изменил и половину времени от своего личного отдыха стал уделять специальным наблюдениям и исследованиям причины этого для меня оригинального, а для них прискорбного факта. И мне пришлось даже для этой цели ездить по разным другим провинциальным пунктам существ этой новой современной группировки, где, впрочем, я не оставался больше одного или двух дней, за исключением города Бостон, или, как иногда некоторые его называют, город людей, избегших перерождения наций, в котором я просуществовал в течение целой недели. И вот в результате этих моих наблюдений и статических исследований выяснилось, что обе эти упомянутые болезни, до известной степени распространенные вообще среди современных существ, водящихся на всех материках, на этом материке в процентном отношении распространены в такой чрезмерно большой степени, что мне тогда сразу стали очевидными результаты этого в недалеком будущем. А именно, что если это будет продолжаться у них в этом же духе, то и с этой современной большой самостоятельной группировкой понравившихся тебе трехмозных существ стрясется то же самое, что случилось недавно с той тамошней общественностью, которая именовалась «Монархическая Россия». То есть, что и эта группировка как таковая тоже уничтожится. Разница будет только в самом процессе уничтожения. Процесс уничтожения большой общественности «Монархическая Россия» произошел вследствие ненормальностей, так сказать, разумности тамошних власть имущих существ. Процесс же уничтожения этой общественности произойдет вследствие органических ненормальностей. Другими словами, смерть первой общественности пришла через, как они говорят, ум, а смерть этой второй общественности придет через желудок и пол ее существ. Дело в том, что давно определилось, что вообще возможность относительно долгого существования трехмозных существ этой твоей планеты зависит в настоящее время уже исключительно только от нормального действия этих двух вышеупомянутых существенских функций, а именно от состояния их, как говорят, пищеварения и функционизации их половых органов. А между тем, как раз обе эти долженствующие происходить в их общем наличии функционизации и идут по направлению к совершенному атрофированию, и притом еще очень ускоренным темпом. Эта общественность Америка в настоящее время еще совсем молодая. Она, как там на твоей планете говорят, еще как ребенок, у которого кровь с молоком. И вот раз такой еще молодости, ее существа в этих главных двигателях своего существования так уклонились в сторону регресса, то я думаю, что и в этом случае, как это вообще бывает для всего существующего в мегалокосмосе, степень движения дальше, в целях слития опять в бесконечность, будет зависеть от направления и степени силы полученных от первоначального толчка. В нашем великом мегалокосмосе установился для всех разумных существ даже как бы закон, по смыслу которого всегда и во всем следует остерегаться именно первоначального толчка, так как, приобретая инерцию, он становится силою, являющейся основным двигателем всего существующего во Вселенной и приводящей все опять к первоначальному бытию. В этом месте рассказа Вельзевулу подали Литу Чанброс, и он, после того, как кончил выслушивать содержание этого сообщения, обращаясь опять к Хасину, сказал: «Я думаю, мой мальчик, если я теперь объясню тебе немного подробнее относительно самих причин, вызывающих в общем наличие этих американских трехмозных существ дисгармонию в обоих этих их основных функционизациях, то это будет для тебя очень полезным также и в смысле более детального твоего представления и понимания странности психики вообще этих понравившихся тебе трехмозных существ, возникающих на планете Земля. Для удобства изложения я объясню тебе причины дисгармонии каждой из этих двух основных функционизаций отдельно и начну с объяснения причин дисгармонии функционизации трансформации их первой существенской пищи или с причин, как бы они сами сказали, порчи их желудка. Для дисгармонии этой их функции явились и поныне продолжают служить несколько определенных причин, понятных даже для разума обыкновенных нормальных трехмозных существ. Но самая главная и основная причина заключается в том, что они с самого начала образования их общественности, благодаря всяким установившимся окружающим условиям и влияниям, исходящим от само по себе ненормального оформившегося авторитета, начали постепенно привыкать и в настоящее время уже окончательно приобрели обыкновение не употреблять для своей первой существенской пищи решительно ничего свежего, а пользоваться продуктами, исключительно уже разложившимися. В настоящее время существа этой группировки всякие съедобные продукты для своей первой существенской пищи почти никогда не употребляют сразу, когда в них еще имеются все те активные элементы, которые самой великой природой вкладываются в них, как неизбежно требуемые для мочи нормального существования всякому существу. Они же, предварительно, всякие такие продукты, как там говорится, консервируют или замораживают, или эссенциируют, и только тогда их используют, когда из них уже улетучивается большинство из этих требуемых для нормального существования активных элементов. И такая ненормальность в обычном процессе существенского существования понравившихся тебе трехмозных существ в данном случае этой новой группировки произошла и продолжает распространяться и зафиксироваться там всюду, конечно, тоже главным образом вследствие того, что после того, как они, то есть все вообще трехмозные существа твоей планеты, перестали осуществлять тебе неизбежно требуемые существенские усилия, то в них постепенно уничтожалась возможность для окристаллизования в их общем наличии тех существенских данных, благодаря которым даже за неимением в себе руководящего истинного знания зловредность для самого себя какого-либо своего проявления может ощущаться инстинктом. И в данном случае, если бы хотя некоторые из этих несчастных обладали таким свойственным для трехмозных существ инстинктом, то они могли бы даже благодаря только обычным существенским случайным ассоциациям и сопоставлениям сперва сами дойти до осознания, а потом и осведомить всех прочих о том, что всякие вообще продукты, которые могут служить для первой существенской пищи, раз их первоначальная связь с общей природой уничтожена, в Все равно, если они даже будут сохраняться совершенно изолированно, то есть герметически закрытыми или замороженными, или эссенциированными, должны, как и все во Вселенной, от самого течения времени видоизменяться, разлагаясь по тому же принципу и в том же порядке, как они были образованы. Кстати, и ты знай, что все активные элементы, из которых вообще образовываются природы всякие космические образования, как подлежащие к трансформации через посредство детарта космосов и являющиеся продуктами первой пищи существ, так и вообще все прочие уже совершенно одухотворенные и полуодухотворенные возникновения, в каких бы условиях ни находились, как только наступает соответствующее время, так обязательно определенные активные элементы начинают в известной последовательности отделяться от тех масс, в которых они имели свои слития во время трогоавтоэгократического процесса. И вот то же самое, конечно, происходит и с излюбленными этими американскими существами-продуктами, консервированными ими в так называемых герметически запаянных банках. Как бы герметически не были закрыты эти банки, продукты, находящиеся в них, как только наступит время, так сказать, распадаются, и соответствующие активные элементы непременно начинают отделяться от общей массы. И такие отделившиеся активные элементы обыкновенно группируются по своему генезису в виде так называемых капель и пузырьков, которые, когда при употреблении таких продуктов банки открываются, моментально, так сказать, распыляясь, улетучиваются в пространство, распределяясь по соответствующим своим местам. Существа этого материка в свежем виде употребляют иногда только фрукты. Но и эти фрукты не фрукты, а одно только, как бы сказал наш дорогой учитель, недоразумение. С имеющимися в изобилии на этом материке фруктовыми деревьями разные современные ученые новейшей формации постепенно добились своими мудрениями того, что в настоящее время эти американские фрукты служат уже исключительно для того, чтобы, так сказать, ласкать глаза, а не для существенского питания. Тамошние фрукты теперь уже образовываются таковыми, что не имеют в себе почти ничего из предназначенного великой природой к восприятию для нормального существенского существования существ. Эти тамошние ученые новой формации, конечно, очень далеки от того соображения, что всякие инопланетные образования при искусственных к ним прививках и других подобных с ними манипуляциях приходят в состояние так называемого объективной науки апсоизомоса, при котором ими из окружающей среды воспринимаются космические вещества, годные только лишь для облекания их так называемого автоматически воспроизводящего субъективного наличия. Дело в том, что с самого начала этой последней современной их цивилизации у существ всех тамошних многочисленных отдельных группировок почему-то получилось так, что из числа семи аспектов основной заповеди, указанной трехмозным существам свыше под изречением «стремиться, добиваться, иметь внутреннюю и внешнюю чистоту», усвоился и то в искаженном виде, и стал для них идеалом тот аспект, который символизируется следующими словами: «способствовать всему окружающему, как одушевленному, так еще и неодушевленному, приобретать красивую внешность». Они там действительно, особенно за последние два века, стремятся лишь к тому, чтобы достигать красивой внешности, конечно, только для вне их самих находящихся тех некоторых предметов, которые в данный период делаются, как они выражаются, модными. За упомянутый период для каждого из них уже стало ничего не значить, если в чем-либо вне них находящемся не имеется никакой сущности. Надо лишь, чтобы имелась, как они выражаются, кричащая внешность. Что касается достижения современными существами этого материка по части осуществления внешней красоты этих самых фруктов, то действительно, мой мальчик, я нигде не видел таких по внешности красивых фруктов, какие в настоящее время имеются на этом материке. Не только на других материках этой же планеты, но даже и на других планетах этой Солнечной системы. Но зато по части внутренней сущности этих американских фруктов можно разве только высказаться тем излюбленным выражением нашего дорогого учителя, которое состоит из следующих слов. «Самая большая из всех существующих благодатей для человека есть действие касторового масла». А как они из этих фруктов наловчились делать свои знаменитые консервы, про это уже, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать, а надо самому видеть, чтобы испытать в своем общем наличии ту степень импульса восхищения, до какой могут довести восприятие органам зрения внешней красоты этих американских фруктовых консервов. Когда идешь по главным улицам городов, существ этого материка, особенно города Нью-Йорка, и видишь выставку какого-нибудь фруктового магазина, то очень трудно даже сразу сообразить, что именно находится перед твоими глазами. Выставка ли это картин футуристов города Берлин на материке Европа? Или выставка знаменитых для иностранцев парфюмерных магазинов столицы мира, то есть города Париж? Только спустя немало времени, когда, наконец, приспособляешься воспринимать отдельные детали видимости таких выставок и опять кое-как начинаешь соображать, то ясно констатируешь, что на этих американских выставках фруктовых консервов куда намного больше разнообразия красок и форм флаконов и банок, чем на упомянутых выставках материка Европа. А больше красок и форм флаконов, очевидно, вследствие того, что получившиеся от смешения между собой прежних самостоятельных рас комбинация общей психики существ этой новой группировки случайно более соответствует лучшему восприятию и совершительному правосознанию смысла и благодати достижения разумов, как существ современной общественности Германии по части выдуманных ими химических веществ, именуемых там анилин и ализарин, так и существ общественности Франции по части парфюмерии. Я сам тогда в первый раз увидел там такую выставку, не стерпел, и, зайдя в такой магазин, купил около 40 всевозможных форм банок со всевозможными тональностями цвета тамошних фруктовых консервов. Я купил их для того, чтобы этими красивыми фруктами сделать удовольствие сопровождавшим меня тогда существам, которые были с материка Азия и Европа, где таких исключительно красивых на вид фруктов пока что еще не имелось. И действительно, когда я эту покупку принес домой и раздал им, они вначале не меньше меня были восхищены и удивлены их видом. Но после, когда сказанные существа начали употреблять их для своей первой пищи, то достаточно было видеть их гримасы и изменение цвета их лиц, чтобы понять, какое вообще эти фрукты имеют действие на организм существ. На этом материке дело обстоит еще хуже с тем продуктом, который и для них, как и почти для всех трехмозных существ Вселенной, является самым главным продуктом для первой существенской пищи. Именно с тем продуктом, который именуется просфора, а они сами именуют хлеб. Раньше, чем говорить тебе, в чем обстоит там дело с этим американским хлебом, надо тебе знать, что эта твердынная часть поверхности твоей планеты именующаяся Южная и Северная Америка, благодаря всяким случайным комбинациям, вытекшим, во-первых, от второй большой незакономерной катаклизмы с этой злосчастной планетой, а во-вторых, от получения занимаемого ими в отношении процесса общесистемного движения, образовалась с таким наслоением так называемой почвы, которая стала и до сих пор продолжает весьма соответствовать порождению того божественного злака, из которого выделывается эта самая просфора. Почвенная поверхность этих материков при сознательном умении использования ее может осуществлять в один так называемый урожайный период полность свершительного процесса священного эптопарапаршинок, или, иначе говоря, может давать урожай 49 на 1. И даже при полусознательном использовании этой почвы, как это делается там в настоящее время, этот божественный злак урождается там сравнительно с другими материками в очень большом изобилии. И вот, мой мальчик, существа этого материка, когда благодаря разным случайно получившимся обстоятельствам стали иметь много того, что для странной психики современных понравившихся тебе земных трехмозных существ является одним из объектов их мечтания и называется там всюду доллары, и благодаря чему, как это стало там еще издавна обыкновением, приобрели в существенских представлениях существ всех прочих материков так называемую авторитетность, и вследствие этого опять-таки, как это у них стало обыкновением происходить, начали мудрствовать относительно всего в целях достигать мною уже упомянутого их современного идеала, то они начали тоже вовсю мудрствовать и в отношении этого божественного злака, из которого приготовляется просфора. Они над этим божественным злаком начали всевозможными способами, так сказать, издеваться, чтобы придать получаемому от него продукту красивую и кричащую внешность. Они для этой цели попридумывали разные машины, посредством которых они эту пшеницу, имеющую несчастье возникать на их материке, скоблят, чешут, гладят, полируют до тех пор, пока не добиваются совершенного уничтожения всех тех концентрированных на поверхности ее зерен под так называемой кожицей активных элементов, которые, собственно, и предназначены великой природой для восполнения в общем наличии трехмозных существ, ими израсходованного в целях достойного служения ей. Вот почему, мой мальчик, в настоящее время производимая там, от этой в изобилии возникающей на этом материке, пшеницы, просфоры или хлеб, ничего полезного для употребляющих его существ не содержит, и от употребления ее, кроме вредных газов и червей, именующихся там глисты, ничего другого в их общем наличии не производится. Впрочем, справедливость требует отметить, что если они и не получают для себя никакой от этой пшеницы пользы, чтобы лучше и сознательнее служить великой природе, то зато, производя в себе упомянутых глистов, они несознательно очень и очень помогают своей планете служить с честностью превеличайшему общекосмическому трогоавтоэгократу. Ведь глисты тоже существа, и через посредство их тоже трансформируются космические вещества. Во всяком случае, этим своим мудрствованием в отношении своего хлеба существа, водящиеся именно на этом материке, уже достигли того, чего очень сильно желали и старались добиться, а именно, чтобы существа всех прочих материков непременно о них всегда говорили, вроде, например, как в отношении данного случая. Поразительные умницы эти американцы. Даже хлеб у них получается какой-то особенный, такой пышный, белый, что просто прелесть. Это прямо-таки великолепие из всех великолепий современной цивилизации. А что от этого издевательства над пшеницей? У них хлеб получается никчемный и служит одним из многочисленных факторов для порчи их желудков. Это для них не имеет значения. Ведь зато они идут тоже в первых рядах современной, так называемой европейской цивилизации. Любопытнее всего в этой их наивности то, что они самые лучшие и полезные, что природа образовывает в этом божественном злаке для их нормального существования, отдают свиньям или просто сжигают. Сами же употребляют то вещество, которые образовываются природой в пшенице только для связывания и поддержания активных ее элементов, локализирующихся главным образом, как я уже сказал, под кожицей зерна.